Вроде все прояснили. И более того, увидели в хидуше, который был воссоздан Всевышним тем, что он показал Моше Рабейну огненную монету и сказал «это дадут». Увидели в нем подобие буквально хидушу обновления мироздания, то есть то, что монета, которую евреи жертвовали, и жертвовали не только в первый раз, но и во все последующие разы, и будут жертвовать в будущем, вот эти полушекели, это было явление по масштабам, сравнимое с сотворением земли и небес, с сотворением Ешмиаин, которое обеспечивается именно со стороны сущности божественной. Несмотря на это, Ребе все не удовлетворен нашим объяснением, поскольку его, на первый взгляд, можно было бы высказать к нему претензию. Страница 235, пункт Хес. Лехиура Кеннон Фрегин. На первый взгляд, можно было бы задать вопрос. Зихр год мой шарабейну гивуст, их эйдер де ребештер мгод им бавизн мадбеа шелейш. Без всякого сомнения, мой шарабейну знал, еще до того, как Всевышний показал ему огненную монету, а зэсэс бы и холты и сборах цун и хабр знаешь не афохим, что Всевышний способен объединить противоположности. Воз дерфун из фарштанзи казалось дерыби, что кен ми хабр зайн ди мадбея гашмес ми амит ир шойреш берухнюс, откуда понятно, само собой разумеющимся образом, что он способен объединить также и материальную монету с ее духовным источником, который мы здесь называем огнем. Ну и если так, то тогда наш вопрос, с которым мы вроде так ловко разобрались, а что же Моше Рабейну смущало, и в чем интрига вообще здесь? Почему именно относительно полушекеля появился весь этот диалог и так далее? Откуда вопрос у Моше Рабейну? Если так, то гадр кушай ли духта, возвращается вопрос на свое место. Возис дитмия фун Мойш, ну в чем же заключалось тогда удивление Мойша Рабейну, ма юха лодам леблитн койфер навший? Каким образом человек сможет дать такую монету так, чтобы она стала искуплением его души? Искама чувис бедовар умнейхен. На этот вопрос Рэба предлагает даже не один ответ, а несколько. Вот есть несколько ответов на данный вопрос, и среди них два варианта Рэба предлагает, если я правильно вижу. Ин хохма высехал дзигдуша, мойше дарф азазах зайн тамуа. С точки зрения хохмы и разума, святых хохмы и разума, мы на позапрошлом уроке говорили уже, что Моше Рабейну являлся воплощением божественного разума. Поэтому то, что с точки зрения божественного разума было понятно, ему было понятно абсолютно все. Ну, в других местах мы с вами встречались с упоминанием того, что Моше Рабейну – это воплощение, как Авраам был воплощением божественного хесада, Моше Рабейну был воплощением в определенном смысле каких-то уровней божественной хохмы. И именно это и породило в нем, с точки зрения наших рассуждений выше, удивление, каким образом материальный предмет, будучи жертвуем, даже если это жертвование заповедано, то есть содержит в себе какой-то огонь заповеди, как он может стать причиной выкупа души, ну и дальше наше рассуждение на прошлых уроках. Так вот, на уровне хохмы и разума со стороны святости, то есть с точки зрения Мойши, «дарфа зазах зайн тамуха», подобный момент, он обязан, Рэба выделяет здесь слово «обязан», ну, скажем, должен был быть удивительным, должен был его удивить. «Нор зэндика хука изер нит мегаргер хулю» – удивить, но, естественно, не породить какие-то сомнения там, в божественности, скажем, потому что, как мы сказали уже выше, в скобках Рэба обращает внимание наше на это, уточняет, потому что, как мы сказали выше, данное явление относилось к разряду хуким, то есть уставов, по поводу которых запрещается лыгаргер, то есть, ну вот, размышлять слишком много. Обермикен дзогна аздосис амишпат одер эйдес. Но мы никак не можем сказать, что данное явление относилось к области Мишпета или Эйдуса. Если я правильно понял этот посыл, другими словами говоря, являясь хоком, этот момент должен был вызывать у Моше Рабейну удивление, поскольку хок обязан вызывать удивление с точки зрения божественного разума. Божественного разума. Моше, являясь божественным разумом, он должен был, обязан был испытать удивление от такого предмета. И более того, обязан был испытывать удивление от этого предмета, каждый раз сталкиваясь с ним. Наподобие, это я от себя уже добавляю, так мне представляется, наподобие тезиса «каждый день будет в глазах, будут в глазах твоих как новые». То есть вопросы Торы, они должны восприниматься каждый раз как новые. И нетривиальность хока, то есть то, что хок не укладывается в логические рамки, в том числе Торы, а Мойша, как воплощение разума Торы, вот в его логические рамки данное явление укладываться не могло, следовательно, оно должно было вызывать у него удивление. И удивление должно было вызывать постоянно. Бейс, второе. То есть, оно должно было вызывать удивление не совсем по той причине, что Моше Рабейну не понимал, вот не знал до этого, что Всевышний может объединить противоположности. Сейчас он это узнал, и вот теперь ему стало поспокойней. А потому что хок, он в принципе должен вызывать удивление. Надеюсь, что правильно понял это первое объяснение. Второе объяснение. «Вибалтас да рейбиштер мготнит магдер гивенде масса за шекель алшхука». Поскольку, то есть воспринимая, именно таки понимая, что Всевышний способен объединить, поняв уже, что Всевышний способен объединить противоположности, Моше Рабейну должен был испытать удивление от самого факта, что это должно происходить для того, чтобы полушекель стал искуплением за душу человека. Мне кажется, так. Второй момент. «Вибалтас да рейбештер мготнит магдер гивенде махсе за шекель алшхуко». Мы выше рассуждения свои основали, ну, в частности, одним из опорных пунктов наших рассуждений было то, что полушекель, жертвование полушекеля не обозначается Торой как хок, не определяется как хок. И по этой причине Моше Рабейну понимал, что в этом, во взаимоотношениях между данной заповедью и наградой за нее должна присутствовать какая-то логика. Так вот, то, что Тора не обозначает махце за шекель как хок. Тут интересная такая получается вилка. То есть, с одной стороны, это не хок, поскольку есть логическая связка между огненной монетой и искуплением души. С другой стороны, само по себе порождение вот этой самой огненной монеты, объединяющей в себе и свойства материального предмета, и свойства его огненного, в кавычках, источника духовного, мы обозначили как хок. То есть, поскольку полушекель – это такая высокая инстанция, которая объединяет в себе абсолютные противоположности совершенно иррациональным образом, по этой причине она логическим порядком может быть уподоблена искуплению души и может повлечь с собой искупление души. Так вот, то, что Тора не определяет масса за шекель в качестве хока, из зихера, азес из азбора и в заинтмио. Понятно, что на удивление Моше Рабейну должно последовать какое-то логическое объяснение. И заповедь, ну, а коли есть разумное объяснение, логическое объяснение, следовательно, вот эта идея полушекеля, она должна таки вписаться внутрь логики Торы, то есть внутрь ишталшлус. Внутрь, помните, конец прошлого урока, когда мы с вами сказали, что вся идея вот это вот объединение между материальностью и духовным источником – это противоречие ишталшус прямое. Даже противоречие ишталшус, как это в Торе и заповедях. Так вот, поскольку Моше Рабейну был дан ответ, и полушекель изначально не вписывается, не обозначается как хок, то, следовательно, эта идея, она должна была вписаться, должна вписываться, вернее, поскольку все это в текущем времени происходит, должна вписываться в ишталшус Торы и заповедей. У Нохмер, и более того, индем гуфа, нитндем сук фон хука, не в самой логике Торы, которая подразумевает наличие хока, то есть присутствие хока как единицы номинальной, признает, должно присутствовать в Торе не образом хока, поскольку Тора не обозначает данную заповедь как хок. То есть, если я правильно улавливаю, предлагается понимать вопрос Мойша, который осознает, что Всевышний способен сопрячь между собой материальность и ее духовный источник и так далее. И по этой причине идея сама огненного полушекеля для него не является такой уж прямо запредельной и вызывающей удивление. Как то, каким образом данная идея вписывается в результате в логику Торы. Как она, будучи совершенно запредельной, надразумной и рациональной, может вписаться в гештальт Торы, при этом образом, который вообще не подразумевает то, что это хок. Даже не образом хока, а совсем логическим образом. И в этом заключается также причина тому, что Мидраш высказывается именно таким образом. Кемин матбешаль эйш герогу ле Мойше. Наподобие огненной монеты показал Мойше. Рэбе выделяет слово «показал ему». Кедей цуароп немен дит мия фун Мойшен. Показал для того, чтобы снять удивление Мойше. Из нит генук цузогн доминин цу Мойшен. То есть, недостаточно показал в противовес сказал. Мы на прошлом уроке, по-моему, или на позапрошлом, задавали в частности вопрос, а почему Всевышний, например, не рассказал Мойше об этом? Зачем надо было показывать, собственно? Достаточно было бы, на первый взгляд, рассказать. Более того, в конце прошлого урока мы с вами как раз отметили, сравнивая между собой хидуш сотворения мира и хидуш вот этого полушекеля, мы обратили внимание на то, что и в том, и в другом случае фигурирует речение со стороны Всевышнего. Оно является решающим, оно является вот инструментом, с помощью которого реализуется хидуш осуществления мироздания, и с одной стороны, и с другой стороны, хидуш вот этого полушекеля. Так вот, почему недостаточно было сказать Мойше об этом, словами объяснить? «Валдамос маблайб досатмия, вос мекенет фарштейн бесехал». Поскольку тогда осталось бы, если бы Всевышний говорил ему словами, то тогда осталось бы удивление, которое на уровне разума, которое разумом понять невозможно. Но развод гидар зангирогу, но необходима была именно демонстрация, необходимо было показать Мойше это, а с дипиула, что вот это действие, видимо, от бегашмиса, верно, их матбеша лейш, демонстрация практическая того, каким образом материальная монета может быть одновременно и огненной, то есть раскрывать собой свой духовный источник. Золзайна нейфен фунриио. Это необходимо было ввести на уровень именно видения. Дизах из бегилу и мамаш. И на нейфен фунзеит. Ну, то есть привести эту идею, иррациональную по своей природе, запредельную, привести ее на уровень буквально физического видения. На уровень совершенной очевидности, совершенной раскрытости. Образом «это дайте», помните наше обычное толкование, «это дайте», как «зе кейли ван вейу», «это Бог мой», и так далее. «Зе кейли» в смысле то, на что можно показать пальцем и сказать «это» или «этот». Вот «это» пускай дадут, «это» дадут, это обозначение абсолютной очевидности происходящего. Очевидности от слова «очевидят». То есть, ну вот, абсолютное раскрытие, абсолютной раскрытости, возможности восприятия именно материальным зрением. У Нохмер и более того, «дергилы из нитнор бай Мойшен, нор бай алы иден». Более того, данное раскрытие, оно обращено было не только к Мойшен, но и ко всем евреям. Рэбе выделяет слово «ко всем евреям». «Азэр несина из буэфен фун зэйтну». То есть, вот поскольку это указание было обращено к евреям через Мойше, пускай Всевышний показывал ему эту монету и говорил, вот такое пускай дадут, это пускай дадут. Даже более того, мы выше подчеркивали, что не такое, не подобное, даже вот именно это пускай дадут. Отсюда понятно, а зиндер матбеа возе гибнштейн бегилы оих аз зиз зе. Отсюда понятно, что когда каждый еврей дает такую монету, то в ней присутствует, в раскрытии, получается, образом показал ему, присутствует данное «зе», это дадут, «матбеа шелей», огненная монета, «леавхин гейтов», «валидей зе», «леадил и сруэл». То есть, Моше Рабейну эта монета была показана для того, чтобы он понял, каким образом, вот именно, что не только понял, а увидел именно, осязаемо ощутил, как эта монета, насколько актуальна эта монета, насколько актуально существование этой монеты. Чтобы он разобрался как следует, в скобочках Рэйба отмечает, то есть, чтобы он ее распознал как следует, и благодаря этому мог сообщить евреям о том, что, о чем же идет речь, что же это такое, вот эта цитата из той 49-й сноска. И мог сообщить евреям, о чем идет, собственно говоря, речь. Я бы сказал для себя, что эти два объяснения нуждаются для меня в доработке над филем. Но, ну, в общем, вот, такая, вот такие постановки вопроса. То есть, если появляется вопрос, и после этого, если появится вопрос, так Мойша же, в принципе, это тоже должен был представлять себе, то тогда, по меньшей мере, два варианта ответа. Первый ответ с точки зрения, ну, как... Какие-то явления, они естественным образом, вне зависимости от нашего волевого решения или вне зависимости от наших каких-то там, исходных представлений, вызывают какие-то эмоции или вызывают какую-то реакцию. Вот идея, данная идея, она обязана была у Моше Рабейну вызывать удивление, будучи иррациональной, поскольку Моше Рабейну – это разум Торы. Вот с точки зрения разума Торы, разум Торы должен на это реагировать таким-то образом. То есть у него должен был порождаться вопрос, недоумение и так далее, то есть ощущение недоумения, непонимания. Второй ответ. Моше Рабейну было непонятно, каким образом данная идея укладывается в разум, в итоге укладывается в разум Торы. Если я правильно понял, то речь идет как раз вот о том, что мы... ну, в общем, по собственной инициативе озвучили, что здесь есть такое странное сочетание абсолютной иррациональности существования, огненная монета, и того, что в результате того, что она огненная и иррациональная, она становится понятным образом связана с наградой за нее. Утрачивается удивление, то есть она вписывается в логику Торы как сопоставимая, обуславливающее понятным образом некий результат искупления души. И вот это Моше Рабейну было непонятно, и демонстрацией монеты, заключение этого пункта, это было именно про демонстрацию, демонстрацией, а не проговариванием данной идеи, Всевышний низводил эту идею на уровень вот такой осязаемости совершенной, которая необходима была для окончательного понимания, для свыкания с этой идеей, как бы для обживания этой идеи и для Моше Рабейну, и для евреев. Пункт С. «Веейш лихэсев биур индем тойхена инен фун матбеша лейше ишдайка дэлэ хиура». Если я правильно понимаю, мы с вами пошабашили с исходными вопросами. Ну, то есть, уже вот проработали всевозможные зацепки непонятностей, которые в этой теме были. Ну, насколько это вот лимит времени нам позволяет, во всяком случае, лимит объема и времени. И Рэбе сейчас переходит к дополнительной части. Необходимо дать дополнительное объяснение содержания идеи «огненная монета» насчет того, что она именно огненная. Потому что, на первый взгляд, Шумадгиш зайнас диматбеа восемосидны гибн из нит нора матбеа гашмис нор эйх диматбеа шалимайла шамитахас кисы аковит. Для того, чтобы подчеркнуть, что монета, которую евреи должны были передавать, и должны не только тогда, но и потом в последующих поколениях, это должна была быть не просто материальная монета, но также и монета, которая вот как будто бы свыше, или в буквальном смысле свыше, тут мы о таких мистических вещах беседуем, что, наверное, надо вообще проводить знак равенства между любым полушекелем, жертвуемым евреем в контексте данной заповеди, и вот этим вот полушекелем, который показал Всевышний Мойша, вытащив его из-под престола славы. Так вот, для того, чтобы подчеркнуть, что монета, которую евреи жертвовали, должна была быть не только материальной, но и вот этой огненной, из-под престола славы вытянутой, из нит мухрахцу мецу вайзен матбешел эйждавка. Не было необходимости показывать именно огненную монету. Ворм мегефин тазли майло и зоих доинена майем михойлю саршель майем вихуду. Потому что на самом деле огонь не является единственно возможным видом существования свыше. На первом уроке, по-моему, мы с вами заявили, что, мол, там свыше все из огня. Ну, все из огня, это фигурально выражаясь. То есть, очевидно, можно привести, ну и там мы, собственно, привели несколько источников, которые свидетельствуют тому, что какие-то виды существования, которые здесь сделаны из каких-то других материалов, там они свыше сделаны из огня. Но утверждать, что там прям-таки все из огня и кроме огня ничего нет в духовности, то есть, что духовность, единственным символом духовности является огонь, неверно. По какой причине? Ну, скажем, потому что мы с вами знаем, и это, в общем, все знают, наверное, такой нескрываемый факт, свыше присутствует начало, все, которые есть. В частности, есть вот, противоборствующие друг другу, но объединяемые Всевышним друг с другом, примиряемые начало, скажем, огня и воды. Гавриль Саршевейш, архангел Гавриил, это вельможа огня, но при этом есть еще и Михоил, который Саршель Маем, который вельможа воды. То есть вода там тоже присутствует, и другие материалы там в каком-то плане присутствуют, только в другой, в какой-то форме такой вот одухотворенной. В форме прообраза, скажем, и огня, и воды, а, собственно, откуда берутся другие материалы снизу, если свыше есть только прообраз огня. Фарвоз готмен бавизн матбе шель эйждавка. И отсюда непонятно, почему Всевышний решил показать Мойше Рабейну для того, чтобы ему указать, и, как мы сейчас только что проговаривали, оформить это вот в абсолютно естественную форму очевидности, показать ему, что жертвуемая монета должна быть раскрывающей свой духовный источник, то есть вот включающей соединенной, объединенной, единящийся со своим духовным источником, надо было показывать именно огненную монету. Может, надо было водяную показать или какую-нибудь еще. В ей шломер, надо сказать, аздермит годеребештер бомбовизн ундурдем оевгитон. Надо сказать, что этим Всевышний показал и одновременно произвел. У нас здесь, видите, как получается, что Всевышний показывает Мойше Рабейну, вот совершает какое-то действие, объясняющее что-то Мойше Рабейну, и одновременно это действие служит, и одновременно действие, которое Всевышний осуществляет, служит пусковым механизмом для осуществления какого-то процесса, для запуска какого-то процесса. Вот, скажем, для осуществления этого хидуша, появления возможности существования монеты, которая и так далее. Так вот, надо сказать, что тем, что Всевышний показал, а тем самым осуществил, показал ему огненную монету, и тем самым осуществил то, что передача полушекеля «Зозан нитнор анынин рухони, нор ин рухнюс гуфо, анынин фун эйш». Он показал и осуществил то, что монета передаваемая, она будет не только духовной монетой, будет соединять в себе неразрывно материальную монету и ее духовный источник. Но в самой духовности это будет не просто не любая духовность, а именно огонь. Огонь в кавычках, разумеется. Проще говоря, в двух словах, все, не зря Мидраш здесь настаивает на том, что это была огненная монета. Это не вполне естественная, то есть огненная, как и все, что свыше. Мидраш настаивает на том, что монета должна была быть из духовных начал именно огненной. И в этом есть тоже определенный смысл, который сейчас мы будем прояснять. Дерунтершей цвишный эйш унди андрей сойдес. Различие между огнем и другими основами. Тему затрагивали выше. Основы прах, вода, воздух и огонь. Прах, вода тяготеют к низу, воздух и огонь тяготеют к верху. При этом воздух, как и вода, только воздух сверху, а вода снизу, нейтральны. То есть они, ну, по существу не устремляются слишком активно куда-то вверх или вниз. То есть они могут устремляться и вверх, и вниз. А с водой, кстати, не уверен. А огонь, он устремляется всегда вверх. То есть он тяготеет кверху в наивысшей степени. Так вот, разница между огнем и другими основами. Прах, вода, воздух. Кипшутам лимату. По простому смыслу снизу. Воздерфа, воздерфуни, бисфарштандик, ойбена гетсу шуэршам арухони. То есть, сравнивая их, понятно, что у нас опыт взаимодействия есть только с материальными, воздухом, водой, прахом и огнем. Но из их поведения снизу мы можем совершить также выводы относительно их духовного существования, относительно их духовного корня. А с диандры и соиды зайнен юйра длима, то, что все остальные начала, они спускаются вниз. Одерлихола ейса бладен бимкоймем, или по максимум остаются на своем месте, типа воздуха. Машенкин тейва аэйшицу ойла зайн лимайла. В отличие от природы огня, который по своей природе стремится обязательно таки наверх. Вплоть до того, что необходимы дополнительные усилия для того, чтобы огонь привязать к низу. Чтобы огонь оставался снизу, необходимо дать ему пищу, там, привязать его к фитилю и так далее. Ну, обычное достаточно рассуждение относительно природы огня, который стремится, почему он устремлен наверх, потому что он стремится к своему источнику, и если у него нет зацепки какой-то снизу, то он к этому источнику и устремляется, и в нем растворяется. «Он дозгод рейбиштер бавизн мойшен», и это Всевышний и хотел показать Мойше, «мадбе шель эйш», образом огненной именно монеты. Азинсинов он махцы за шекель дурхиден из нитнор ансинов он мадбер ухонис, нор индем гуфа бойфен шалейш. То есть Всевышний хотел настоять на том, что передача этой монеты должно быть не только передачей объекта, который вот подразумевает наличие в себе самом духовной основы своей, духовного корня, то есть что эта монета должна быть духовной, одухотворенной, вот сама монета должна быть одухотворенной, материал наших рассуждений выше, а что она должна быть одухотворенной образом, в форме огня. А зэс год дитхуна фун эйш цуштэн зикойлы зайн лимайла, то есть эта монета, она должна обладать специфическим свойством огня, устремленностью вверх. Лаалэс бэкейды шилы ахрилуй, как часто мы цитируем с вами высказывания мудрецов относительно поднятия, которое необходимо, которое должно, обязано присутствовать в области святости. В святости необходимо лишь поднятие, необходимо стремиться к постоянному поднятию. Вне поднятия создается падение. Стояние на месте невозможно, необходимо все время подниматься. Так вот, эта монета, она должна была быть не просто духовной, но и подразумевать такое вот духовное свойство постоянного поднятия, поднятия за поднятием. «Ундермит из нохмер юмтек», и отсюда станет еще более понятно, «виам от биогашмиске нойфтон койфер навший», каким образом материальная монета, то есть и тем проясняется в еще большей степени, то, каким образом материальная монета, она может служить искуплением души. «Вибалта зи готн зих дим дитхуна фунеиш», поскольку она в себя включает свойства огня. возбавайстем и фалия лимайла. А огонь подразумевает поднятие вверх. То есть монета обладает еще и свойством поднятия вверх именно. Мало того, что она духовна, мало того, что она вот уникально ломает седр и шталшулус, как бы такой элемент слома седр и шталшулус, прорыва в область над седр и шталшулус, так она еще и включает в себя вот такое свойство огня подниматься наверх. Дос дер вайтран зих фун хумриус унди шиифа цурухниус. То есть она обладает устремленностью прочь от материальности в область духовности. Как огонек, который вот он держится за фитиль, за материальный, да, но при этом он устремлен в область своего духовного начала. Также и в этой монете материальная ее составляющая, она объединена, не противоречит, а вот слита воедино с ее духовным началом, а это духовное начало, оно все время рвется наверх, как бы, полыхает туда наверх. Пункт Юд. Дерфун лернпеноп, а героя не флой и на выйде с уодом. И вот отсюда можно уже прийти к указанию, как всегда в завершении беседы Рэбе обозначает то указание, которое следует из изученных нами вопросов. Указание, удивительное указание в служении человека. Афальпивос, да цивы фунсинус махцеса шекерис бейкори безманши бейсамигдеш гоя каем. Несмотря на то, что обязанность сдавания вот этих полушекелей в основном связана со временем, когда существовал храм, несмотря на то, что в дни, когда храм разрушен, например, в настоящее время, тоже заповедь полушекеля имеет свой отголосок. Она связана с, ну, вообще с идеей жертвования, жертвования в том числе в области цдаки, и реализуется в символическом жертвовании полушекелей, которые, как вы помните, с первого Адара начинали оглашать, с новомесяча Адара начинали оглашать о необходимости сдавать полушекеля. И вот в канун, обычно в канун праздника Пурим, в пост-Эстер, происходит такое вот символическое, происходит символическая сдача полушекелей, жертвование полушекелей евреями. Читается раздел «Школем» в Торе, и этому посвящена отдельная суббота, которая становится, приобретает по названию этой обязанности свое название. И читается соответствующий отрывок в Торе специальным образом. Среди четырех суббот особых, с особыми автоэрос, которые предшествуют празднику Песах. Так вот, несмотря на то, что, тем не менее, материальным образом, вот именно таким образом, как это происходило при храме, сейчас-то заповедь не реализуется, то есть она, получается, что все-таки в основном она имеет отношение ко временам, когда существует храм. «Вен мегод гим гидавт гебн демарт за шекель цулиб ди карбу корбен из цибур», когда, да, необходимо было жертвовать вот эти полушекели на общественные жертвоприношения в Фарнгансен Йорн на весь год. Уже обсуждалась эта тема, из полушекелей, только впервые жертвование полушекелей было затрачено на подножие мешкана. Дальнейшие жертвования полушекелей, они шли ежегодные, они шли на общественные жертвоприношения, которые приносились в течение всего последующего года. Ну, понятно, что это огромная сумма, на самом деле, со всего народа, что обеспечивало, обуславливало то, что в каждом общественном жертвоприношении была доля каждого взрослого мужчины, ну и одновременно с этим, следовательно, тех, кто с ним связан с точки зрения его корня и источника, то есть там женщин и детей. Так вот, фундествег, несмотря на то, что это в основном связано было со временем, когда существовал храм, несмотря на это, издох и без мана зе фарандер минек исруэл литн койдем пурим белэл пурим койдем шмиспал ли минхо. Существует обычай, распространившийся во всем еврейском народе, давать до Пурима, это Рэбе цитирует Раму, такого комментатора Шульхан Арух Йосеф Каро, давать перед Пуримом, в ночь Пурима до того, как накануне Пурима до того, как молится Минху. Кстати, не знал об этом уточнении. Махцис мин матбеа кого бейс и моким вейсис ман, половину той монеты, которая установлена в этом месте и в это время, заехал и махцис ашекель шехови нойсним беадар. В память, в напоминание о полушекеле, которые жертвовали евреи в Адаре. У мяхар шешлойша помним ксив трума бепарша ешлитн шлойша. И поскольку трижды слово трума повторяется в этом разделе, необходимо давать трижды половинку, вот эту половинку той монеты, которая заведена в том месте, то есть как в тех местах, где доллар, там доллар, в тех местах, где франк, полфранка и так далее. Вернее, франков уже теперь, наверное, нет. Евро. Нойсов лазе, вибалтас байедер риднес фарана мишкену мигдаш рухони. В дополнение к этому. Поскольку у каждого еврея есть мишкан и мигдаш, то есть место для обитания Всевышнего и святилище, место раскрытия святости Всевышнего в его душе. Все последние беседы мы с вами обсуждали параллель между устройством мишкана, между устройством вот этого храмового комплекса, который должны были евреи осуществить в пустыне, и внутренностью еврейского существования, основываясь на тексте приказа «Пускай меня сделают святилище, я поселюсь внутри них», в смысле внутри каждого из евреев. Ну вот, поскольку в каждом еврее есть такой в итоге, обязан быть мишкан и мигдаш, к Моше неймар вышахан дебесейхом бесойхолу неймар лебесейхом бесойхолэхот вяхас мейсоль, исходя из того, что сказано внутри них, не сказано внутри него мишкана, а внутри них, внутри каждого и каждого из евреев. Из фарштандзик понятно, а зэс из додер инен фун синес масса сашекль берухнюс фун вэлхен мемах ди идн ди адный амишкан. Понятно, что в жизни каждого еврея должен присутствовать вот этот полушекель. Жертвование полушекелей, из которых в результате создаются, изготовляются подножия мишкана. Фунда мишкин рухони шебесейхом. Ну, в нашем случае, подножия духовного мишкана, который расположен в каждом из евреев. То есть, подобно тому, как все идеи мишкана и мигдаша, они реализованы внутри еврейского существования, внутри его служения, вплоть до самых мелочей. То есть мелочей тут, собственно, и нет. Все, о чем Тора рассказывает, оно все имеет какое-то выражение, каким-то образом проецируется в наше духовное служение. Подобно этому и вот эти пожертвования материалов, а в частности пожертвования полушекелей, и то, на что они жертвовались, то есть на подножие мишкана, саму основу, на которой стоял мишкан, тоже это актуально для нашего внутреннего храма. Он и вдем из деероя фунда минин фун зеит ну матбешель эйш. И относительно этого мы получаем указания из мидраша, которым занимались на протяжении этой беседы. Зеит ну, это пускай дадут. То есть, что на эти самые подножия необходимо было дать не просто монеты, а монеты огненные. Азвенидн гибна прутылы митсва. То есть, когда еврей дает монету на заповедь, монету лицдока на обеспечение неимущих. У нас их венмис мифаес анони бедворим. И то же самое касается ситуации, когда, предположим, еврею нечего дать другому, но он пытается оказать ему духовную лицдоку, дать ему духовную лицдоку, поддержать его в тяжелой ситуации, каким-то образом утешить его. Дибур гашмин дурди геймейцоес апе агашмием. То есть, вот он дает сдоку материальным речением, которое обуславливается, которое формируется пятью органами речи. Издос ництама матбе агашмис. Он должен понимать, что это не духовная, не материальная монета. Одер дибур гашми, или материальная речь. Но Ройха Матбешалейш, но также, что это огненная монета или огненная речь. А нынен фун рухнюс вэк душа. То есть, что это в то же самое время идея духовности и святости. Он индем гуфами амидрит хуна фунейш. И в самом этом, то есть, что то, что он передает другому еврею, является не просто духовным, должно являться не просто духовной монетой, а монетой, которая обладает свойством огня. То, что мы подчеркнули на сегодняшнем уроке уже. Востиве иза азирис штендикойли майла, природой которого является постоянное поднятие наверх. Тут интересный поворот событий произошел. Помните, мы выше, по-моему, даже в первом уроке, максимум во втором, как раз оговаривали то, что жертвование обычной монеты на цдоку — это вопрос, который не вызвал у Моше Рабейну недоумения. Почему? Ну, то есть, когда человек жертвует монету на цдоку, то он тоже оживляется этим процессом. Так вот, у Моше Рабейну не появилось вопроса, почему, каким образом монета, материальная, данная на цдоку, она может являться источником дополнительной жизненности еврейской, прибавления его духовности, как бы. Почему? Ну, потому что здесь есть простая логическая связка. Я оживляю нищего, то есть я наделяю его средствами для существования, я даю ему, ну, в буквальном смысле, возможность приобрести, возможность продлить свое бренное существование, купить на что-то хлеба. И в ответ на это я получаю прибавление мера за меру, что вполне себе логичное объяснение. То есть, тем самым я получаю прибавление в собственной жизненности. То есть, мы там противопоставили друг другу монету полушекеля, то есть, полушекели огненные и так далее, и простую цдоку. Здесь мы, наоборот, их связываем. Не знаю, насколько это корректно, но вот так или иначе, вот просто во избежание непонимания я счел нужным это проговорить. Здесь мы связываем это одно с другим, как бы говоря, что здесь Рэба хочет предложить. Полушекели в нашем внутреннем храме становятся основой нашего служения, то есть основой для всего нашего служения. Заповедь цдоки здесь Рэба избирает, по всей видимости, как наиболее общую из заповедей, в которой данный механизм, он вполне себе срабатывает. То есть, когда мы, совершая заповедь цдоки, помогаем кому-то материально, или даже, может быть, духовно, но духовная помощь, она тоже выражается в материальных разговорах, не знаю, в том, что мы человека обнимем, приголубим материальными руками, скажем. То есть, это тоже вещь, которая завязана на материальности. Еврею следует понимать, что во всех этих процессах то, что происходит, материальность включает в себя духовность, наподобие тому, как это происходило в полушекелях. Это должно быть основой нашего служения, наверное, вот так можно это повернуть. Ощущение того, что в нашем служении все материальное, оно не чуждо духовности, а вот именно соединено с духовностью, вопреки седришталшу в каком-то смысле. Он фон максис ашекел лертмене их об эйф алле митсвес. И из полушекеля это учится относительно, отсюда можно этот вывод совершить применительно ко всем заповедям. Аз еды пыулов мфунаидн и наньон и той раумитсвес, что любое действие еврея в вопросах Торы и заповедей. Хоч зайзайна не слабыш геворным дворим гашмием давка, несмотря на то, что все эти действия, они одеваются каким-то образом в некую материальность. Помните наш обычный разговор относительно того, что даже самые одухотворенные заповеди, вроде любви ко Всевышнему, они имеют свое материальное воплощение, это принципиально. Любая заповедь, она должна быть одета в материальность какой-то хотя бы стороной. Ну, а тем более такие заповеди, которые одеваются в материальность в буквальном смысле. Скажем, материальные цицис, которые делаются из материальной шерсти, тфилин беклав гашми, материальный тфилин, который делается из там, кожи животного, выкаются базоби шарку ламисвис, подобное этому в других заповедях. Издос нит блойс апиула гашмис, в любом случае, в случае каждой заповеди, это не только материальное действие, но рэсэзэ их матбэш лэйш, Но любая заповедь, она в определенном смысле вот эта огненная монета. А нынен фун рухнюс вэк душа. То есть, любая заповедь представляет собой при всей заматериальности, там, не знаю, аксессуаров, которые используются для ее выполнения, или там усилий, которые прилагаются человеком, телесных усилий, которые человеком прилагаются для ее выполнения, она представляет собой не просто, в кавычках, монету, а именно огненную монету, представляет собой идею духовности и святости. И такого ощущения, надо сказать, действительно, добавим от себя, действительно зачастую не хватает. То есть, очень важно осознание того, что, выполняя заповедь, ты делаешь действие, может быть, оно внешне подобно на аналогичное какое-то действие, которое ты выполняешь в будничной своей жизни, но оно, будучи заповедью, оно совершенно по-другому работает, представляет собой по существу нечто другое. Это не просто монета, а огненная монета. Это не просто речь, а огненная монета. Um von dem es verstand sich der Geudel a ilu ve afloe in de minin fun chayus, varem kait nu islavus, и отсюда становится понятным величие достоинства и удивительного достоинства, жизненности, тепла, горения, эйшель гдуша, то есть вот этого горения, возбуждения в области святости. Во всех вопросах, во всем служении евреев, во всех вопросах, которые касаются Торы и заповедей ее. То есть в каждом вот это пробуждение духовное, духовное горение, даже на русском языке это называется духовным горением, собственно, духовным пламенем, оно должно присутствовать в еврее, и в каждом его действии должно ощущаться, помните, показал ему огненную монету, показал, а не проговорил, показал, а не понял, не объяснил. Так вот, должно быть заметно, и Рэбе выделяет это слово, должно быть заметно, что это огненная монета. «Биз азрмикаим демцивуй, эй штомит тукатал мезбех лой себе», вплоть до того, что еврей в результате выполняет обязанность, огонь постоянно должен гореть на жертвеннике. Жертвенник в наших рассуждениях соответствует сердцу. То есть в сердце еврея, для того чтобы служение его было правильным, было угодным, необходимо, чтобы в нем горел постоянный огонь, который не может, не имеет права тухнуть.